атом индустрияның эксперті Алдияр Тоқтаров. Алеке, қош келдіңіз.
Қош таптық.
Алдияр Тоқтаров эксперт по атомной индустрии, основатель компании Төралтай Nuclear Consulting и директор Ассоциации развития атомной индустрии.
Мы должны свои сильные стороны использовать, то есть как урановую и атомную отрасль, для того, чтобы развивать или упрочнять свое место в мире. Одно рабочее место, которое при строительстве АЭС, оно генерирует 10 рабочих мест в других смежных отраслях.
По энергетике, да.
То есть вообще проекты атомных электростанций, строительство АЭС, они являются таким триггером для взрывного развития экономики. Почему я считаю, что на референдуме нельзя говорить «нет»? Потому что таким образом страна себя ограничивает от одного из способов генерации электроэнергии, то есть она от себя отсекает полностью это. И зачем себя ограничивать? Да?
Эмират. Хороший пример.
Турция хороший пример тут тоже. То есть везде там совершенно разные, там, например, международные какие-то вендоры, то есть поставщики технологий, они до конца доводят эти проекты. И теперь наша задача — это решить, как это сделать. Юниорские компании и большое количество игроков, оно всегда положительно влияет на развитие любой отрасли. Конкуренция.
Эффективности, например,
да? И это создает рынок труда, это привлекает экспертов. И, соответственно, здесь Казахстану, я полагаю, нужен не только там, юниоры, не только в уране, но и там, в добыче там, других твердополезных ископаемых. То есть как это, в принципе, в мире есть. Потому что таким образом мы сможем поднять эти отрасли, не только там, опираясь на гигантов там, в каждой из этих отраслей.
Қайырлы күн, Energy Podcast көрермендері, тыңдарманы. Қош келдіңіздер. Келесі біздің эфиріміз атом индустрия туралы болады. Атом индустрияның эксперті Алдияр Тоқтаров. Алеке, қош келдіңіз.
Қош таптық.
Алдияр Тоқтаров эксперт по атомной индустрии, основатель компании Төралтай Nuclear Consulting и директор Ассоциации развития атомной индустрии. Алеке, қош келдіңіз. Өзіңіз туралы қосып жіберсеңіз, биографияңызбен, сонымен біз бастап кетсек сұхбатымызды.
Қош таптық, әбеке. Рахмет. Меня зовут Алдияр Тоқтаров. Я являюсь экспертом в атомной отрасли. Я возглавляю компанию Төралтай Nuclear Consulting и недавно основанную Ассоциацию развития атомной индустрии. В 2022 году я закончил свою работу в Казатомпроме и занялся частной консалтинговой практикой. Сначала это был консалтинг в атомной отрасли, в маркетинге урана. То есть я сопровождал развитие новых уранодобывающих предприятий, то есть в части маркетинга их продукции. То есть это маркетинговые стратегии, это выход на конечных потребителей и долгосрочные контракты, офтейки, так называемые, на уран.
Из разных стран, да?
Да, также оказывали консалтинг для международных консалтинговых компаний. Один из них сейчас наш клиент и партнер в Төралтай Nuclear Consulting, компания NEC International. То есть я вошел в их пул экспертов именно по
крупная компания, да?
Урану. Да, это крупная компания, то есть она уже почти 60 лет существует, сопровождает очень серьезные проекты в Соединенных Штатах и по миру. И они привлекли меня как именно эксперта по урану и урановому рынку. Далее, как компания, мы продолжили развиваться уже из маркетинга урана, перешли на сопровождение и консалтинг, поддержку атомной индустрии в Казахстане. То есть в свете развивающегося проекта строительства атомной электростанции, то есть мы понимаем, что для Казахстана было бы полезным привлекать наилучшие компетенции мировые, и мы увидели себя как возможного проводника таких компетенций и способными освещением. Наладить, да, осветить, то есть какие есть мировые компетенции, потому что мы, я и партнеры компании, то есть очень активно работали в урановом рынке, мы очень хорошо представлены, то есть...
Понимаете рынок?
Да, хорошо. То есть понимаем рынок, и видите, как бы это не только торговля металлом, это вообще уран и атомная отрасль, атомная генерация, они неразрывно связаны, то есть если ты занимаешься ураном, тогда ты должен понимать, и атомную генерацию.
Конечную продукцию, да, по сути?
Конечную продукцию, потребителя конечной продукции. То есть там нет такого, что ты просто продаешь уран, а дальше те, кто производит топливо, они сами уже дальше общаются. Нет, то есть они закупают уран напрямую у производителя. Uh-huh. Во многом. Они закупают отдельно услуги по конверсии урана в гексавторит урана. Они закупают отдельно обогащение, услуги обогащения урана. Закупают отдельно услуги фабрикации топлива.
Uh-huh. Это целая отрасль, по сути, там, значит, понимание иметь надо, опыт.
Да. То есть здесь отрасль, на самом деле, очень интересная. И в ней, конечно, стоит усилий, чтобы разобраться. Но если ты в ней разбираешься, тогда ты должен разбираться во всех переделах,
да?
Во всех аспектах. Ну, естественно, конечно, наша специализация – это добыча и маркетинг урана. Но мы понимаем, что такое конверсия, мы понимаем, что такое обогащение и фабрикация, мы знаем основных игроков лично.
Полный цикл, по сути, да?
Да, и, то есть, и мы… общаемся напрямую с конечными потребителями, то есть закупщиками ядерного топлива в мире, в атомных электростанциях.
А вот интересная отрасль, по сути, да, 10% генерации электроэнергии обеспечивает ядерная энергетика, атомные электростанции, то есть, ну, в том числе. Вопрос такой, что Казахстан добывает 40% урана, да, и у нас... ну, вопрос, наверное, это мы оставим на потом, на детали. Каковы вот основные преимущества ядерной энергии, особенно по сравнению с другими источниками энергии, там нефть, газ, уголь, там гидроэнергетика или там ветер, там возобновляемые источники энергии, по-вашему?
Я сейчас, наверное, не буду говорить про те вещи, которые транслируются там, во всем мире. Это вот как сейчас там модный термин есть, декарбонизация, то есть это, ну, действительно очень важная вещь, там, снижение эффекта там, выбросов углеродных газов на климат. То есть это такие вещи, которые транслируются по всему миру. Я скажу скорее, что для нашей страны сейчас, ну, намного более важно, помимо снижения углеродных выбросов, то есть атомная энергетика и атомная генерация, то есть это, во-первых, большое количество высококвалифицированных рабочих мест. То есть на самой электростанции и в всех смежных отраслях. Одно рабочее место, которое при строительстве АЭС, оно генерирует 10 рабочих мест в других смежных отраслях.
По энергетике,
да. То есть вообще проекты атомных электростанций, строительство АЭС, они являются таким триггером для взрывного развития экономики и развития, что немаловажно, кадрового потенциала.
То есть, десятикратное увеличение, да, получается?
Ну,
да?
То есть здесь у тебя, кажется, например, атомная электростанция, на ней работает, ну, там, скажем, 2000 человек, да, то есть там, при строительстве, там, скажем, потом там, при работе там, 1000 квалифицированных кадров. Но здесь также будут задействованы...
Подрядчики, да?
Подрядчики, то есть, ну, строительные компании, это инжиниринговые компании. То есть это проектировщики, это производители электрооборудования, это производители кабельной продукции. То есть это большой...
Услуги, товары.
Да, абсолютно. То есть, и услуги. Там, то есть, ну, нужно там накормить это количество людей, которые находятся обычно в отдаленных регионах. И что здесь важно, что именно развиваются какие-то более отдаленные регионы, в которых там, ну, по-другому не было бы такого развития.
10-15 миллиардов, то, что это первоначальная стоимость атомной электростанции, то, что, ну, в текущий момент посчитали, да, ну, по сути, это взрывной рост по количеству рабочих мест, взрывной рост по количеству именно малого, среднего бизнеса, да, наверное, скорее всего, и экономики региона, да, и в целом по генерации электроэнергии. А другой вопрос такой. Какие основные вот мифы и заблуждения существуют вокруг ядерной энергетики, урана, и как вы обычно их развенчиваете?
Это очень хороший вопрос. В первую очередь нужно говорить про радиацию. То есть что атомная генерация, она производит большое количество радиации. Есть тут два раздела. То, что это при так называемом там, business as usual, то, что он когда работает, что вот плохо, все вокруг там будут болеть там, или радиации и так далее. Но на самом деле мы живем в радиации. То есть у нас есть солнечная радиация, у нас есть натуральная радиация из каких-то
разных источников.
То есть, условно говоря, там какой-нибудь карьер, в котором щебень добывают, у него тоже есть природная радиация.
Тоже, да?
Ну, то есть это
везде.
Уголь, который добывают, у него тоже есть там природная радиация. Там, ну, то есть это при Вечно. Этом мы не перестаем пользоваться углем, который также дает
определенные
выбросы, которые мы вдыхаем. То есть это очень опасные какие-то вещи.
Ну, видите, очень много... Как сказать, миф в том, что мы где-то вот очень много значения даем. Вот атомная индустрия, радиация такая самая опасная, да, а в других отраслях это якобы его нету. Ну, вот вопрос тогда такой. У нас Казахстан добывает где-то более 40% да, урана в мире. Второе, третье, четвертое место занимают страны, которые совокупно добывают меньше, чем Казахстан. И если 2% Казахстан добывает, 43% мирового производства, где-то половина занимает Казатомпром. Вот давайте поговорим о Казатомпроме, где Казатомпром занимает в мире свое место, в Казахстане, и какие, например, сейчас, в текущий момент, проекты делаются Казатомпром и планируется делать. Немножко давайте про Казатомпром.
Казатомпром это такой широко известный факт. Это самая крупная уранодобывающая компания в мире.
В мире.
Основной фокус ее деятельности – это добыча урана. Основной продукцией Казатомпрома является так называемая закись окись урана или концентрат природного урана или U308. И это является основным товарным продуктом, которым Казатомпром занимается. Также есть Казатомпром производит таблетки из обогащенного урана, то есть это уже когда уран прошел цикл от закиси окиси до гексафторида природного урана, обогащенного урана, и после обогащения урана производится реконверсия, то есть он обратно из газообразного состояния переводится в металлический вид, и уже из металла обогащенного урана производятся таблетки.
Угу.
Добыча, это когда никакая другая отрасль не может конкурировать там с добычей. То есть в этом, да, там, то есть есть большой смысл ей заниматься. Но... Также смысл есть развивать там, направление в такие более высокого передела.
Есть организация МАГАТЭ.
Да.
Они как-то влияют на это получение разрешения или это просто организация?
МАГАТЭ – это та организация, которая выдает рекомендации.
Международные атомные.
Да, и ведет Международное агентство по атомной энергетике, по атомной энергии. То есть оно осуществляет контроль за движением урана, за движением ядерных материалов. И, то есть каждая страна, она ведет подсчет добытого урана или в других цепочках переработки, то есть до граммов. И каждое движение этих материалов, то есть она
мониторинг.
Делает отчет МАГАТЭ. Мониторинг, правильно.
Мониторинг, слово. Контроль, да? По сути, да?
МАГАТЭ, как агентство по атомной энергии, оно в основном действует в работе там, мирного атома, то есть в его сопровождении и является так называемым центром компетенции. И то есть они могут рекомендовать, подсказывать странам, как развивать свою ядерную программу, так называемую. То есть, и ведет контроль вот за такими ядерными объектами, так называемыми. То есть это то, где используется уран, обогащенный уран там, или другие делящиеся материалы. То есть она за этим ведет контроль, у себя весь реестр этот ведет.
Ну, надеюсь, Казахстан как государство ведет процессы переговорные, да, чтобы получить в будущем технологии по обогащению. Ну, это одно, ладно. Но у меня есть такой, информация, я где-то прочитал, угу. Казатомпром, если там добывает, например, и зарабатывает в год где-то, ну, где-то полмиллиарда долларов и продажи, да, урана там или других продукций, то Росатом, которая намного меньше добывает в сырьевом виде, да, но из-за того, что половину рынка обеспечивает именно обогащенным ураном, они зарабатывают где-то, ну, где-то на 100 или там раз больше, да? Вот такого. То есть если полмиллиарда Казан зарабатывает, то они зарабатывают где-то миллиарды долларов. Там.
Это, настолько
здесь... разница, да, большая, имею в виду?
Очень четкое разграничение, то есть, нужно сделать. То есть Росатом – это условное министерство атомной отрасли. То есть и оно включает в себя...
Это не коммерческая компания, да? То есть, получается...
Это корпорация, государственная корпорация, ну, то есть это, которая там возникла там, из там, Министерства среднего машиностроения Советского Союза, которая была, ну, огромной машиной в атомной отрасли, который один из лидеров вообще мировых. То есть Росатом, на самом деле, это самая крупная компания в атомной отрасли в мире.
В мире, да.
Которая включает в себя добычу, переработку, производство топлива, строительство атомных электростанций, да, сбыт, там, то есть сбыт урана, ядерных материалов, у них для этого есть отдельная компания. И это
гигант,
генерацию атомную, то есть она продает электроэнергию, то есть не только продает уран и его производные, а она продает электроэнергию. То есть это совершенно другого формата компания. Я не знаю, там атомные ледоколы там, и так далее. То есть это гигант, сравнивать, да. То есть это, ну, здесь, ну, наверное, не совсем сравнимый с Казатомпром, который в основном занимается добычей. Казатомпром владеет технологией на конверсию урана. То есть это то производство, которое, ну, еще, ну, нужно думать над тем, как его произвести и как его дальше сбывать. Угу. Это, наверное, те вещи, которые, ну, не совсем сопоставимы. То есть все наследие там, ядерной отрасли Советского Союза,
да.
Которая также развивалась после этого, и Казатомпром, который также, при этом нельзя там, принижать достоинство Казатомпрома, который из добычи там, условно 1000 тонн в год перерос на добычу там, до 24 тысяч тонн урана в год. Казатомпром, его дочернее предприятие, ну, совместное предприятие с другими
производителями, да?
Производителями, мировыми производителями урана.
Угу. Добытчиками. А вот, так какие страны еще играют ведущую роль? Ну, другие, вот уранодобывающие отрасли, как производители и как потребители? Ну, кроме вот Казатомпрома.
Основные страны, которые, то есть есть в мире, сейчас скажу, ну, 4-5 основных компаний, добывающих уран. То есть Казатомпром, это Орана французская.
Французская компания.
Камико канадская. Это Uranium One, который принадлежит Росатому. Это CGN, то есть китайская корпорация. Есть также еще там китайская корпорация CNNC, которая также владеет добычными мощностями. Но... Основные компании вот именно представлены этими. И вот мировые гиганты, то есть это вот Казатомпром, Камика, Орана, это Uranium One, и вот они как раз представляют, да? Именно
основную долю, да?
Долю добычи урана. То есть это то, с чем мы сопоставляемся в Казахстане. И все эти компании, они представлены в Казахстане.
То есть, по странам как? Вот, вот это по компаниям, да?
Да.
По странам?
По странам, которые самые активные. То есть здесь это добыча сырья. Есть, давайте на конечного потребителя, например, возьмем. То есть это страны, которые генерируют атомную энергетику. То есть самый крупный сейчас производитель атомной энергии – это США. Также есть, например, самая крупная компания, которая владеет наибольшим количеством атомных электростанций, это EDF, французский, Electricité de France. Также это Россия, это Китай, это Индия. Япония очень сильно в каких-то
владеет,
вопросах. Владеет, да? Да, ну, то есть владеет, она сейчас заново запускает свои электростанции. Корея. Это традиционные мировые гиганты в атомной отрасли, которые, условно говоря, там, и формируют
рынок, эту, да, отрасль. Просто, ну, имеется в виду вот отрасль, да, по сути?
Да.
Полноценно. Тут ваша команда вот предоставляет аналитические данные, да, и консультации в бизнес и поддержку на мировом ядерном, ну, рынке, да, ну, и в Казахстане, и в Китае, и в регионе Центральной Азии, как я понимаю. Вот какие вот тренды вы сейчас видите, ключевые изменения вы наблюдаете в этой отрасли, ну, последние годы в этой отрасли?
Наверное, ключевой тренд, который про уран, это то, что уран стал... снова стал инструментом для инвестиций. То есть сейчас мировые там, инвестиционные компании, они смотрят на то, куда они, как они могут диверсифицировать свои портфели. И то есть это у нас, мы увидели там развитие биткоина того же там, или криптовалют, потому что инвесторы смотрят, как они могут еще
заработать,
да, приумножить капиталы, которые у них есть. И многие обратили свой взгляд на уран. Это началось в 2017-2018 году снова, потому что до этого один большой цикл был в конце 2000-х годов, когда также там, цена на уран очень сильно поднялась.
А сколько было вот, в начале 2000?
То есть в конце 2000-х годов там, цена урана достигла до там, $120 порядка.
Потом упало, да?
Да. Ну вот, например, то, когда я работал в Казатомпроме, то есть когда я застал цены $19 за фунт урана.
$19
там, то есть ну, ниже
20. 15 меньше, да, получается?
Да, то есть...
А не 15, это где-то 10,
и, 8 то есть я даже, наверное, работая тогда, я даже не мечтал, что там увидим цену на уран $100 за фунт. То есть,
еще
это,
раз,
я
да?
Я не представлял даже. То есть я... полагал, что это может случиться, но в каких-то
ближайшие годы,
там, что это вот так быстро случится, то есть я не полагал такого. Но, то есть дальше работает, дальше, там, например, погружаешься в работу там, тех же инвестиционных каких-то банков, тех, которые используют уран как инструмент для инвестиций, и, то есть тогда какие-то мировые инвесторы, то есть они увидели именно потенциал в том, что уран, он очень сильно недооценен. И его там фундаментальные признаки, они показывают то, что он будет расти.
Расти, да.
И,
сейчас сколько стоит?
Сейчас ну, цена на уран, она находится в районе 90 долларов.
Почти
100 долларов. Она, да? Она неделя от недели, то есть она даже, ну, день ото дня, она может меняться. Цена.
Как нефть.
Спотовая цена, да, то есть она, и зависит она там от фактических торгов, которые происходят.
Ну, спроса.
Ну, спрос и предложение. То есть здесь работает так, то, что там, например, нет такого понятия, как маркетмейкер.
Рынок, скажем, да, где-то, получается.
Да, это просто рынок, это сделки, которые происходят. Ну, там еще интересная особенность, то, что цену эту формирует меньше 5% от всех сделок на рынке, то есть, которые находятся на открытом, в открытом доступе. И здесь, наверное...
5%, я извиняюсь, 5% имейте в виду, что они в основном закрытые сделки, да?
Да, да.
В основном 95%, мире,
там, есть,
да?
Ну, скажем, может быть 5%, может быть от 5, там, скажем, до 10%. 90%
маленький.
Сделок, они производятся напрямую между покупателем и потребителем. Производителем и потребителем. И в этом плане, то есть, ну, так этот рынок выглядит просто.
А зарабатывает в этой отрасли в основном из-за того, что цена растет, или еще есть, ну, то есть какова доля вот именно, что как зарабатывать на этом росте цен по продаже урана, да, в сырьевом виде и в других продукциях, обогащенном виде? Это больше рост цен, да, это влияет на цену?
Ну, здесь, ну, если вы говорите про то, что те, которые там, там быки и медведи, там, которые там как на бирже
играют.
Идут, играют, то есть здесь... Очень здесь большое, например, сообщество людей, в основном там, на Западе, которые ставят ставку на повышение цен на уран. И они это там, очень сильно в Твиттере обсуждают. Они это, например, инвестируют там, в урандобывающие компании или в такие специальные инструменты, которые позволяют инвестировать в физический уран, то есть в сам коммодити. И здесь... больше, наверное, людей, которые ставят на рост цены на уран, традиционно, то есть как... Я, наверное, как бывший там, представитель, который свою психологию сформировал в Казатомпроме, то есть всегда имели более консервативный взгляд. То есть если кто-то там из таких независимых инвесторов может говорить, то, что вот сейчас там что-то случится, для них, там, например, очень важно, чтобы какие-то черные лебеди случились, которые там могут повлиять на рост цены на уран, там, и они там свои небольшие инвестиции они, сценарий, увеличат, да, сценарий, то здесь мы, наверное, больше смотрим на адекватность восприятия этого, то, что есть там фундаментальные какие-то признаки, но тот драйвер роста цены на уран в последнее время – это инвесторы. Угу. То есть это те, и это увеличенный спрос на уран со стороны инвесторов. То есть это не традиционные конечные потребители, а инвесторы. В итоге весь уран, который там и инвестора, там, например, купили и его хранят, он в итоге все равно окажется в атомных реакторах, то есть он сгорит там. Но есть краткосрочные так называемые флуктуации того цены на уран из-за доступного урана прямо здесь и сейчас, на спотовом рынке.
Спотовом рынке.
Да. И вот на основе спотовых цен формируются же и долгосрочные прогнозы на цену. И то есть из-за этого вот есть основной тренд, который происходит, это инвесторская активность на рынке. Дальше это переходит вот именно рост цены на уран, он подтягивает еще инвестиции в добывающие мощности. То есть ну, как невидимая рука рынка, которая она регулирует то, что вот, ну, если цена на это поднимается, тогда приходит больше интереса именно в занятие этой деятельностью, то есть в производство урана, добычу урана. И мы сейчас, ну, мы как консалтинговая компания, мы видим очень много интереса от международных инвесторов. Они к нам обращаются, говорят, можете ли вы нам помочь с инвестиционными проектами на уран. То есть они начинают искать.
То есть цена проект. Будет расти, по-вашему, да? Вот ваш взгляд.
Прогнозы – дело неблагодарное.
Я согласен.
Суть в том, то, что сейчас все фундаментальные признаки, они показывают то, что есть большой гэп, это большой разрыв между долгосрочными поставками урана, первичного продукта, и потреблением. То есть то количество атомных электростанций, которые строятся в мире, и то количество добывающих мощностей, они там в ближайшем будущем создадут
дефицит. Да?
Дефицит. То есть,
По сути, будет в России, значит, получается.
Соответственно, как бы, когда создается дефицит, тогда...
Да, фундаментально, растет. По сути, этот рыночный механизм.
Да.
Спрос и предложение. Хорошо. А вот, например, есть международные политические и экономические условия, безусловно, влияют на, да, тоже отрасли уранодобывающие. Например, военная обстановка африканских стран оказала сильное влияние на Францию. Недавно, например, Нигер, да, кажется, вот там было, кажется, переворот, да, военный. Для Казахстана вот, и для и других стран это может быть, как думаете, возможностью, да, для производителей как сырья благоприятной? Но как вы оцениваете конкурентоспособность отрасли? Кто будет лидировать в ближайшие 10 лет и почему? Ну, то есть насколько это весь этот геополитический момент влияет положительно, да, для нашей индустрии?
Наверное, я осторожно буду говорить именно про положительное влияние каких-то трагедий геополитических, которые там в мире случаются. То есть здесь, скажем, Казахстан, он является очень важной частью мировой атомной отрасли и основным поставщиком урана в мире. Ну, в Казахстан, то есть это не только Казатомпром занимается производством 40% мирового урана. Это те же международные партнеры.
Совместно, же,
да? Да, совместные предприятия там. И вот если мы сейчас возьмем про политическую ситуацию в Нигерии, там, про которую сильно там, не буду останавливаться, потому что немножко не мой профиль. Но факт в том, то, что эта ситуация повысила важность Казахстана для той же Франции. То есть Франция, которая добывала большое количество урана именно в Нигерии, она сейчас для нее повысилась значимость добычных мощностей, добывающих мощностей именно в Казахстане, в Монголии, в Узбекистане. То есть они
подтолкнуло, да, по сути, на другие тоже масштабировать свой этот...
Да, и именно активнее развивать добычу в этих...
Ну, визит местах. Президента, да, было в прошлом году, по сути.
Да, визит президента, который произошел там как раз на фоне вот этих событий. И, то есть, Франция очень сильно полагается на...
Заинтересован.
...атомную энергетику. У Франции есть одна из самых крупных мировых корпораций в атомной энергетике, компания «Орана», бывшая «Арева». И...
Sorry, уран, это уран же, да?
Уран?
От слова.
Уран.
Уран, да?
Да.
В французском. Просто интересно.
И получается то, что им жизненно важно было решить безопасность поставок.
У них же 70% же, да, электроэнергии получают атомные электростанции, когда как мы 70% от угля, да, получаем. То есть это... как для нас уголь, да, по сути, важный элемент стратегический, который надо постоянно находить надо и обеспечивать.
Разница его. Только в том, что Франция у себя на территории уран не добывает.
Не добывает. Да. И нефть не добывает.
Нефть не добывает. Но при этом они экспортируют везде.
Основных производителей нефти, ну, через компанию Total Energy. То есть, молодцы.
Ваша тема.
Наша отрасль.
Да.
Согласен.
Поэтому, да, то есть именно... Важность Казахстана, она, наверное, вот у меня такое всегда мнение есть, то, что одна из отраслей, из небольшого количества отраслей, в которых Казахстан доминирует в мире, это как раз урановая. И это, что мы должны свои сильные стороны использовать, то есть как урановую и атомную отрасль, для того, чтобы развивать или упрочнять свое место в мире. То есть, и здесь это, пожалуйста, это вот одна из вещей, которая...
Потенциал наш, да?
Потенциал у нас...
Который надо использовать.
Он, наверное, по моему мнению, то есть это мы этот потенциал до конца не используем. И здесь скорее там, специалисты, эксперты там, по там, международным отношениям или геополитике, там, то есть они свои выводы, это им, наверное, стоит сделать, чем нет, то, что ну, как мы можем эти вещи использовать для нашего блага.
Максимально, да? Хорошо, а вот по инвестициям, да, на какие параметры нужно обращать внимание при инвестировании в компании, да, уранодобывающей компании, отрасли? Вот вы имели в виду международные специалисты, которые должны усилить роль для вот, привлечения, да, в Казахстане, ну, скажем, да, один из возможностей. И какие вы бы оценили роль государственных и частных инвестиций в развитии уранодобывающей отрасли?
Интересный вопрос. Да. Основа уранодобывающей отрасли – это там, почти везде там, государственные инвестиции. То есть это в Казахстане, Казатомпром, Орана, Камика тоже вышла из государственной компании. Это
частная компания, да, все?
Uranium One, например, Камика – это там, торгующаяся на бирже компания. Урана, она там большая часть принадлежит государству Франции.
Камика – это канадская компания, да?
Камика – это канадская, да, компания. То есть, ну…
Листингуется в канадской бирже, имеется
да.
в виду, да?
Да. Не уверен, что он только на канадской бирже, но да, на канадской
в основном.
Бирже. В основном, да. И здесь… Роль государственных инвестиций, ну, она, условно говоря, состоялась. То есть сейчас, ну, например, там, тот же Казатомпром, его уже вывели на биржу, что ну, не только государству сейчас принадлежит. И переходить к частным инвестициям, то есть у нас добывается там, порядка там, 80% урана в мире, добывается самыми крупными компаниями. И есть еще так называемые юниоры, джуниоры. То есть это уже...
МСБ.
Условные МСБ, да.
То есть, мелкие и средние игроки.
И которые развивают урановые проекты, рассчитывая на них заработать. То есть есть, если мы говорим про больших крупных поставщиков, это основа, которая обеспечивает безопасность поставок и безопасность атомной энергетики в мире, то есть ее
Это крупные игроки, да?
Крупные игроки. То есть здесь те же юниоры, они то есть здесь могут уже, имея этих игроков, то есть открывается пространство и для джуниоров.
А вот юниоры в Казахстане, насколько они активно участвуют? Потому что в Казахстане же Казатомпром же вроде, да?
В Казахстане нет юниоров.
Юниоров нету.
Да.
У нас только Казатомпром может разрабатывать место рождения с кем-то, да? Из крупных игроков, я как понимаю, да?
Да. То есть Казатомпром для... является национальным оператором атомной отрасли в Казахстане. Uh-huh. То есть и он любой проект уран-добывающий обязан иметь Казатомпрома как мажоритарного акционера в себя.
Ну, по сути, как Казахгаз, который национальный оператор по не добыче, ну, на распределению газа, типа такое, да, получается. По добыче урана получается Казатомпром.
Казатомпром, да. То есть...
Юниоры это больше в мире, да, имейте в виду? То есть с точки зрения инвестиций имейте в виду.
Мне нравится концепция юниоров, того, что, в принципе, там можно зайти на рынок и там перспективный металл начать добывать. То есть она очень активно развита на, в основном там на... Ну, две основные биржи, на которых развиты, это Торонто и Австралийская, то есть где листингуется большое количество юниоров. Тут, конечно, тоже на что вопрос был, на что обращать внимание. Вот здесь именно нужно скорее обращать внимание на реализуемость этого проекта. То есть...
История компании.
История,
да?
Компании.
Насколько они могут... Капитал компании, да?
Опыт. И видите, очень важно, наверное, те, кто этим занимается. Потому что, ну, отрасль маленькая, и, условно говоря, там многие люди друг друга знают. И здесь очень часто, например, ну, какие-то признанные авторитетные эксперты, они не будут свою репутацию ставить на заранее нереализуемый проект. И, ну, как бы это обратная сторона вот,
монеты, да?
Этих частных инвестиций, то, что иногда бывают проекты, которые очень сложно реализуемы. Но при этом как бы есть проекты, которые очень долгое время живут. Например, они пережили период низких цен, они смогли сохранить свои лицензии. И вот сейчас, когда цена на уран повысилась очень сильно, соответственно, их акции поднялись. Соответственно, они могут собрать достаточно денег, капитала,
да?
Для того, чтобы начать развивать уже и реализовать добычу на своих месторождениях.
А вообще нужна вот юниорская компания в Казахстане? Как-то помогло бы это тоже развивать конкуренцию? Либо это, мне кажется, больше для других стран?
Мое мнение в том, что юниорские компании и большое количество игроков, оно всегда положительно влияет на развитие там, любой отрасли. Конкуренция.
Эффективности,
да,
например. Да,
и это создает там, рынок труда, это привлекает экспертов. И, соответственно, здесь Казахстану, я полагаю, нужен не только там, юниоры, не только в уране, но и там, в добыче там, других твердополезных ископаемых. То есть как это, в принципе, в мире есть. Потому что таким образом мы сможем поднять эти отрасли не только там, опираясь на гигантов там, в каждой из этих отраслей.
Ну, ТП же работают, да? Твердополезных ископаемых отраслей. Очень много юниоров в Казахстане участвуют.
Они участвуют. Это сейчас... эта тема развивается.
Да,
то есть она этому помогает, например, там, то, что у нас есть AX, Astana International Exchange, то, что у нас МФЦА создался. Я знаю то, что они большое внимание этому уделяют, угу. Чтобы привлекать именно
инвестиции,
да? Инвестиции юниоров в добычной сектор в Казахстане. На ранней стадии это находится на раннем этапе сейчас. Угу.
Ну, вот как аналитик, да, и консультант Алике, какие рекомендации вы бы дали компаниям, работающим в уранодобывающей отрасли для повышения их? Вот, мне кажется, мы обсудили, по сути, да, конкурентоспособности и устойчивости. И если есть что-то добавить, давайте обсудим.
Для уранодобывающих в Казахстане, что важно, это развивать свою технологическую оснащенность. То есть это как методики, методы добычи, так и оборудование, которым это можно добывать. То есть мы добываем уран посредством подземного скважинного выщелачивания.
Это, самый дешевый метод, да, это считается в мире?
Это считается самый дешевый, считается самый экологичный метод в мире. И ну, мы находимся, наверное, может быть, в самых благоприятных геологических условиях для добычи урана посредством подземного скважинного выщелачивания. И,
но при этом урана меньше используют из-за экологичности или просто из-за того, что там...
Не подходит геология.
А, геология не подходит, да?
Да, ну то есть, например, в Канаде они добывают уран из, из скальных пород, то есть, и там у них это очень там, обусловлено там, большими сложностями, потому что они уран добывают там, в шахте, а сверху этой шахты находится озеро. То есть, например, у них уранодобывающие рудники, они находятся в основном вот под озерами. Там, и им приходится, например, там, когда они добычу ведут, там, замораживать.
Это на себестоимость, да, по сути, влияет, да?
На себестоимость, конечно, там другая сторона, то, что там очень высокое содержание урана в породе. То есть это, ну, соответственно, делает эту добычу более, ну, уже...
Дорогим, да?
Нет, именно, что она выравнивает. То есть у них себестоимость добычи, там, скажем, не в 5 раз дороже, а там в 1.5. То есть из-за высокой концентрации именно в породе. То есть у нас, если... Да, если у нас там концентрация урана, там она там в районе там, 1%, там она 15%.
Больше, да, у них
получается. Но это скальные породы. Вот эти еще цифры нужно будет уточнить там, именно по концентрации.
Хорошо.
И в... Не концентрация, а содержание урана. Угу. То есть мы работаем на методиках добычи даже там не из прошлого века, а еще ну, советских. То есть скорее нам необходимо приложить усилия,
да?
Для модернизации своей добычи. То есть есть большое количество там, научных исследований, которые прошли в мире, произвелось новое оборудование. И я не говорю то, что Казахстан не делает это. То есть Казахстан, Казатомпром, в частности, очень активно заинтересован в привлечении новых технологий и методов. Это один. Другая часть — это то, что Казахстан и Казатомпрому, наверное, стоит видеть... экспортировать свою компетентность.
Опыт, да?
Да, то есть...
В других странах, да?
У Казатомпрома есть свой опыт в развитии месторождений под методом добычи подземно-скважинного щелачивания. И то есть этот опыт может быть очень полезен в мире. То есть, например, если есть урановые рудники, которые добывают 200 тонн урана в год, и это... они радуются, то казатомпромовские рудники, там только один из них там добывает 2000
тонн. 2000, да?
Это не самый крупный. То есть, и представьте, то есть, такие объемы, они рождают очень мощных специалистов. И казахстанские эксперты, ну, на самом деле, они очень высокого уровня. Они,
а что мешает вот, делать Казатомпрому? Я тоже такой же вопрос хочу задать. Почему Казмунайгаз? Почему вот другие... крупные компании не экспортируют свой опыт. Например, вот как вы сказали, урану, да, не имея во Франции рудников, добывают уран во всем мире. А почему Казатомпром или там Казмунайгаз только добывает у нас, а не могут добывать во всем мире? В чем вот парадокс? Нам надо просто мышление менять надо, наверное, да? Ну, масштабировать как-то.
Я, например, то есть, чтобы там, экспортировать свой опыт, нужно иметь...
стратегию, да?
В этом направлении. Стратегию, во-первых. Во-вторых, быть способным управлять проектами за рубежом. Исторически в Казахстане не сложилось, что мы очень имеем высокую квалификацию, когда наши государственные компании эффективно управляют проектами за рубежом. То есть это, ну, здесь и это, получается, сопряжено с большим количеством рисков непосредственно для менеджеров этой компании. Даже если там, ты считаешь, что у тебя получится, ну, например, развить проект какой-то, а этих проектов масса, и, ну, и у тебя есть деньги на развитие этих проектов, то, ну, как бы есть определенные риски, которые касаются уже, ну, непосредственно исполнения этих проектов.
Но, которые... по сути, даже фонд, да, решает. Самурк-Казына же должен такую, мне кажется, стратегию, да, принять, чтобы масштабировать, наверное, свой опыт экспортировать.
Да.
Крупные в своих компаниях.
Ну, здесь, опять же, это, наверное, разумным было бы сначала удостовериться, что у тебя есть
международный
условный спецназ, То есть, условно, группа, которая способна этими проектами заниматься, которую не побоишься отправить куда-то, чтобы она развила там проект. То есть я всегда за
что-то новое
интенсивные методы развития, чем за экстенсивные. То есть, скажу, что просто там все, ввязаться в проект, а там решим. Ну, на самом деле, то есть здесь необходимо, чтобы наши эксперты были, чтобы им было дано, во-первых, кредит доверия,
да.
Свобода, соответственно. И, в-третьих, то, чтобы эти проекты там, мы решили развивать.
Да.
Но когда у нас будет для этого компетентность?
Время. Время потребуется, да, согласен. Вот насчет хотел устойчивости, да, есть такой Global Reporting Initiative, который устойчив, есть, ну, нету такой стандартной, как сказать, требования по устойчивому развитию, да, но есть разные организации, которые отчитывают, да, ну, вот один из них Global Reporting Initiative. Вот какие меры принимаются в отрасли, уранодобывающей отрасли для минимизации рисков и обеспечения безопасности при использовании ядерной энергии? У нас больше, конечно, добыча урана, да?
Угу.
Насколько это безопасно у нас добывать и экологически соответствует?
Я думаю, что это не только в области добычи урана, потому что в свете там, развития проекта АЭС у нас это, ну, большую актуальность имеет именно там, экологическая атомная безопасность, именно и физическая безопасность вообще в атомной отрасли.
Угу.
Что я могу сказать, то что я, знаете, не являюсь экспертом в вопросах промышленной безопасности или экологической безопасности, но я могу рассказать про свой опыт, то, что я знаю. Я был на многих урановых рудниках Казатомпрома и в мире,
да,
вообще. То есть, и чем отличается эта отрасль, то, что в ней всегда четко и жестко соблюдаются стандарты безопасности. Чем отличается урановые рудники в Казахстане в том же, то, что там всегда следят за промышленной безопасностью, за экологической безопасностью. То есть там есть службы, которые отчитываются, у которых есть жесткий контроль со стороны нацкомпании.
Требования, да, есть?
Я то, что могу сказать, что в этой отрасли, там, в урановой, высокие стандарты безопасности, как промышленной, так и экологической, так и в атомной. То есть атомные электростанции, они при их проектировании должны закладывать в свой проект и финансирование расходы вплоть до декомиссии всей площадки, которая
ликвидации,
произойдет,
да, получается, ликвидации, полной ликвидации,
которая произойдет через 60 или 80 лет. То есть они это должны предусмотреть, и каждый, там, каждый
этап, да?
Киловатт-час, который они продают, из него часть она должна идти в этот фонд, чтобы в будущем они были уверены, что они произведут ликвидацию этого объекта,
да,
и что на это у них будут средства.
Если от, ну, настолько он безопасный и эффективный, да? У нас сейчас уже сколько лет, да, обсуждается строительство атомной электростанции, до сих пор не решили. И сейчас, ну, на, скорее всего, референдум, да, идут, что через референдум будут решать, Казахстане строить или нет, потом уже будут решать, кто это будет строить. По сути, это столько времени занимает. Мы сколько лет уже? Более 10 лет, да, наверное, обсуждаем?
А нет, кажется, первый проект АЭС начинался в 98-м году, кажется.
В 98-м году. Да. Получается, уже 25 лет, более 25 лет решаем, строить или нет. А вот в соседних странах уже сколько построили? Даже в Узбекистане недавно решили уже, ну, подписали, да, соглашение строить атомную электростанцию. Вопрос такой, почему мы так долго решаем? Я еще здесь добавлю свой комментарий, да, в телеграм-канале, вот, то есть автором, который я являюсь, Energy Analytics, сделали опрос, где 1200 человек участвовали, да, и где-то половина из них выбрали ответ, без референдума просто надо строить атомную электростанцию. Это же стратегический объект. По сути, ни Россия, ни Америка, ни Китай, эти основные крупные игроки на референдум не выставляли, да? Они сами решили, это нужно, надо строить, и строили. Почему мы так долго решаем, строить или нет? Почему мы постоянно этот, пытаемся через референдум решить вопрос?
Я полагаю, то есть, что вопрос решения через референдум это делать или нет, он вне моей компетенции,
да,
как бы находится. То есть, если это если объявили референдум, то были на это причины наверняка. Обычно, например, по классической дорожной карте МАГАТЭ по развитию новых ядерных объектов, новых ядерных программ, то есть первым делом формируется национальная позиция, то есть которая объявляется и говорится, мы, как, скажем, Казахстан, принимаем решение, что мы будем развивать ядерную энергетику. И это и на основании этой позиции то есть уже проводятся там, дальнейшие исследования. Сейчас мы проводим референдум, на котором, получается, не специалисты должны это решить, а народ.
Да.
Здесь они, ну, на основании чего они будут решать? То есть здесь тогда нужны какие-то документы, на которые, или исследования, на которые народ должен, может ссылаться.
Да.
Когда он, например...
На основании, да?
Если ты там как бы живешь в гражданском обществе, тогда ты идешь и, например, активно голосуешь, чтобы свой голос отдать компетентно, да. А не на каких-то там ощущениях, ты изучаешь. То есть если это выборы депутатов, там, ну, я там прочитал там, по моему округу, там, какие там депутаты, их биографию,
да?
Там, загуглил их просто,
да.
Там хотя бы, да. То есть ну, там уже было такое, ну, нравится мне, не нравится там кто-то. Здесь, например, многие, с которыми я разговаривал, они говорят, ну, у меня нейтральное отношение, то есть мне все равно, там, как это генерируется электроэнергия. Ну, как бы...
Да?
Да, то есть вообще это один момент, который очень важен, наверное, ну, там, я не знаю, месседж от меня там сказать, то, что почему я считаю, что на референдуме нельзя говорить «нет», потому что таким образом страна себя ограничивает от одного из способов генерации электроэнергии, то есть она от себя отсекает полностью это. И зачем себя ограничивать?
Да.
Это, наверное, мой один комментарий в эту сторону. То, что
когда я... можно диверсифицировать, да, разные источники.
Да, да, то есть хотя бы рассматривать.
Рассматривать,
то
да, хотя бы.
Мы можем... То, что на референдуме, например, скажут «да», это же ну, не обязательно да. Значит то, что мы побежали сразу и начали там на завтрашний день строить электростанцию. Но,
это хотя бы положительный этот, намерение.
Да, что намерение и то, что мы будем рассматривать это как часть энергетического микса,
да.
То есть в который будут входить все, там, все доступные нам способы. Пусть это будет атомная генерация, пусть это будет уголь, пусть это будет ветряки и солнечные да. Электростанции.
Из
и
разных источников.
Биомасса, там, условно говоря, какая-то. И, то есть... Зачем мы себя можем ограничить от этого?
Воля нужна, наверное, просто решить надо. Потому что еще этот, мы этот инфографию подготовили, да, в канале, наверное, вы видели,
да.
Что за последние 50 лет было проведено где-то более 20 референдумов, да, в разных странах, и 80% из них получили отказ. То есть заранее, зачем мы, как сказать, идем на бой, на проигрышный бой, да, то есть, по сути, результат референдума может быть негативным, да? Тем самым мы себя ограничиваем. То есть у нас есть самая большая компания по добыче урана. У нас, мы являемся вторым да, местом да, по запасам урана. Да? Может быть, еще может не на первом месте. Казахстан еще будет долго добывать уран. Мы обеспечим ну, половину рынка. Почему мы сами не используем этот уран, да, по сути?
Помимо того, что мы добываем уран, у нас есть очень... мощные объекты недобычные. То есть у нас есть работающий в Алматы институт ядерной физики,
да, вот.
Который проводит научные исследования.
Кадры и, есть, по сути, да?
Да, который подготавливает кадры и который производит еще радиофармпрепараты. То есть производство радиофармпрепаратов – это второй по величине рынок после ядерного топлива в атомной индустрии. То есть рынок радиофармпрепаратов, он больше, кажется, больше 10 миллиардов долларов мировой. То есть это, ну, опять
же,
у нас есть компетенции в этом. У нас есть национальный ядерный центр в Курчатове, который тоже это уникальная площадка. Ну, это по каким причинам не сформировавшийся, но это огромная лаборатория под открытым небом.
У нас атомный реактор есть, да, у нас?
У нас есть научно-исследовательский реактор в Институте ядерной физики. Есть два реактора в Курчатове, то есть в Национальном ядерном центре. Также в Курчатове, в Национальном ядерном центре, они уже, кажется, в 2016 году они достроили токамак. Mm-hmm. То есть это один...
В Казахстане.
Да, это как условный прототип реактора ядерного синтеза. То есть если есть деление ядер, которым сейчас традиционно производится атомная энергия, то здесь ядерный синтез, то есть это соединение атомов. Это, ну, это огромный будущее, научный проект, и частью которого Казахстан является, и Национальный ядерный центр сумел достроить этот проект в...
Короткие сроки, да?
Это был как бы условно запроектированные какие-то сроки, но ограничение финансирования определенное. Они смогли довести этот проект до конца. И здесь это, ну, является очень положительным кейсом того, что мы в Казахстане можем сложные проекты строить, достраивать и ими эффективно управлять.
Еще у нас была атомная электростанция в Актау, да?
Да, в Актау.
79-го по 96-го.
Мангстау, атомный энергетический комбинат. Это не просто атомная электростанция, это была... Первый в мире работающий реактор на быстрых нейтронах. Это работавший в Казахстане
атомный реактор.
То есть он у нас был, у нас была очень серьезная база, подготовка. К сожалению, этот реактор остановили.
За безопасный мир, да?
Там причины были разные, его остановки. В нем, получается, сейчас он не работает. Но факт того, что в Казахстане атомная генерация была, она активно работала, она обеспечивала электроэнергией, обеспечивала теплом и еще опреснение воды делала с Каспия.
Тем более научных институтов есть уже. Последний у нас этап, вопрос Алике. Для студентов, да, больше, наверное, или для молодых специалистов, как они карьеру строить в атомной отрасли, опыт каких стран, компаний нужно обращать внимание? Вы бы посоветовали? Студент или там только закончил университет. Mm-hmm.
Куда пойти учиться?
Да, куда пойти учиться и где лучше работать, начать свою карьеру? В Казахстане это Казанпром, скорее всего.
В Казахстане, если начинать свою карьеру, это Казатомпром, ядерный физик, который закончит ядерную физику, то есть он в Казатомпроме по специальности непосредственно работать не будет.
Да.
Тут у нас есть отличные места подготовки кадров, это вот те же Институт ядерной физики, Национальный ядерный центр, то есть на которых там можно получить практический опыт. То есть для меня, я когда впервые там посетил эти предприятия, это... У меня был большой шок культурный. И там те же предприятия Казатомпрома, они для производственных специальностей, там, то есть они очень хорошей школой являются. То есть по мне самое, если рекомендацию спрашивать, тогда это попробовать себя на месте на производстве. То есть это будет, пусть это будет... Рудник в Кызылординской области, пусть это будет Курчатов в Абайской области. То есть
условиях.
Где ты реально сможешь прикладной опыт получить. Пусть это будет Ульбинский металлургический завод, то есть Камань. То есть это те места, где ты можешь приобрести конкретный опыт. Если говорить про какие-то международные...
Страны, компании.
Компании, страны. Я знаю нескольких людей, которые... получили опыт работы во Франции. То есть они могли конкретно работать в реакторе, то есть на каких-то реакторах.
Атомная электростанция, наверное.
Да, это были исследовательские реакторы атом и так далее. То есть они получили серьезный опыт.
То есть они делятся опытом, по сути, это не закрытый какой-то этот объект, можно устроиться на работу и получить.
Да, то есть это в основном это открытый для... мирового сообщества предприятия. Что большая отличительная особенность атомной отрасли мировой в том, что она, как бы ни казалось, там, то есть какие бы мифы ни ходили, то есть она очень открытая. Это то, что было заложено в ДНК этой вообще отрасли, то, что она, если ты здесь что-то там, скрываешь, условно говоря, то с тобой не работают. И это была одна из отраслей, в которых, например, Советский Союз сотрудничал с Западом. То есть это...
В атомной
энергетике? Да, да, в атомной энергетике, именно атомная наука. То есть это... И традиционно как бы она очень такая объединенная по всему миру. То есть конференции, на которых приезжают и рассказывают свои достижения китайские ученые, американские ученые, там, то есть, или инженера, которые там, например, работают на электростанциях, то есть на коммерческой добыче, на коммерческой генерации. То есть, поэтому эта отрасль, она действительно очень открытая, в которой, вопреки там, мнениям, которые здесь ходят.
Ну, стоит получить опыт, визия, по сути.
Да. Один из мифов есть то, что или мнение, что в Казахстане не поддерживают атомную энергетику. То есть здесь, ну, например, когда опросы, например, ведешь, то есть например, у вас на канале то, что вы провели опрос, там 1200 человек ответило, из которых, там, я не помню, 47%, кажется, да, ответили то, что ну,
половина нужно почти
строить АЭС без референдума.
Да.
Это, ну, то есть...
600 человек почти.
Да, то есть это, вот, пожалуйста, почти 600 человек. Другие, ну, еще там, я не знаю, сколько, 400 30, человек.
37% это, ну, более 400
да,
человек.
Да, 450 человек еще ответили, строить АЭС, ну, с референдумом. Конечно. То есть это, наверное, один из показательных таких кейсов, когда то есть мы видим ощущение или мнение того, что вот, ой, у нас там никто не поддерживает, и начинает ссылаться на то, что наши соотечественники, они против атомной энергетики, ой, они дремучие какие-то, ой, они там не понимают физику, поэтому они там против атомной энергетики. Да все понимают, то есть все понимают преимущества. То есть в основном там даже, ну, как бы они говорят, ну, да, производите электроэнергию как хотите.
Да.
То есть, ну, вопрос самый большой к качеству исполнения проекта, качеству проектного менеджмента. То есть здесь там, в каких-то частных беседах,
не доверяют,
в неофициальных просто, да, опросах они говорят, то есть мы не против атомной энергетики, постройте нормально. То есть здесь, ну, еще много там факторов, чтобы мы не попали под какую-то внешнюю зависимость, чтобы мы могли этот проект довести до конца. При этом, при всем, ну, я работаю в этой отрасли, то есть я там понимаю, что это можно сделать как бы таким образом, чтобы оно до конца дошло. То есть и чтобы оно реализовалось. Очень успешные кейсы как бы в последнее время есть. Там, даже, ну, там, Эмираты.
Эмираты. Хороший пример.
Турция хороший пример тут тоже. То есть везде там совершенно разные, там, например, международные какие-то вендоры, то есть поставщики технологий, они до конца доводят эти проекты. И теперь наша задача – это решить, как это сделать, а не, ну, например, из-за опасений, если не сделать что-то, то есть если из-за опасений того, что мы там не сможем прочем, это сделать, да, условно из-за недоверия там, себе же, тогда, ну, мы что можем мы теряем, так, да? И да, очень много потерять именно того импульса, который нам позволит развиваться.
И, скорее всего, будем отключать электричество, как 90-е, да? После 30-х, скорее всего.
Да, да, ну, видите, я такими угрозами не оперирую. То есть,
ну, в целом, имеется в виду, дефицит электроэнергии – это стратегически, мне кажется, важный вопрос, который надо решить сейчас.
Да, нужен для балансировки того же передающих мощностей, там, то есть, чтобы они у нас стабильные были. Там.
Хотя бы себя обеспечить.
Себя обеспечить?
Ладно, можно не будем экспортировать, да, хотя бы себе.
Атомная энергия, она у нас так или иначе будет. То есть, либо просто вопрос в том, что мы ее будем импортировать или из будем... того же Узбекистана,
да,
или России, или Китая.
Или мы сами будем,
или мы будем
экспортировать.
Да.
Спасибо, Алике, спасибо большое. Бүгінгі сұхбатымыз өте пайдалы, өте көп деген сұрақтарды жан-жақты талқыладық. Өзім үшін мен атомны, жәндегі дейді, отырсылы, өте көп қызығам. келген үшін көп рахмет. Тағы да жалғасы болады деген ойдамыз, үміттеміз. Рахмет. Айтарыңыз болса, қосарыңыз болса, әрқашан да күтеміз.
Рахмет, Абеке. Өте қуаныштым.
Жақсы. Сау болыңыздар.